Сегодня на крыше Казахстана на главный вопрос Фредди Меркьюри «Is anybody know what we are living for?» ответит вайшнанский религиозный деятель, инициирующий гуру международного сознания Кришны, проповедник и писатель Хакимов Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр, Чайтанья Чандра Чарандас – это ваше духовное имя?
Чайтанья Чандра Чарандас, да, это духовное имя.
Но вы предпочитаете, что вас называли по имени. И что это значит духовное имя? Кто его дает?
Духовное имя дает при посвящении духовный учитель. Если у меня есть духовное имя, означает, что у меня есть принадлежность к духовному учителю. То есть цепь преемственности это называется. Если у человека нет духовного имени, значит, он не посвящен. Он не может быть инициирующим гуру. То есть такова традиция древних.
Угу. Вот из такого общедоступных источников вы закончили художественное училище во Владивостоке в 1978 году. И позже в Ленинграде, когда в возрасте 24 лет, вообще вы столкнулись с этой индуистской культурой, прочитав книгу. У меня вот несколько вопросов по этому поводу. Что это была за книга, как она на вас повлияла, и какое вот было настроение тогда у молодого человека?
Это было настроение, знаете, это были поздние советские времена. Поздние, потому что уже люди чувствовали некое разочарование строем. Вот обещанный коммунизм как-то вот не состоялся. Как-то об этом уже в открытую стали говорить в наше поколение. Критиковать.
Раскрылось.
Да, раскрылось все это еще не до конца, но уже вот это неудовлетворение было. И были поиски. Поиски настоящей любви, скажем, люди искали. Вот, настоящей жизни, там, смысла жизни искали. Я был один из таких людей, который вот в таком поиске находился. Причем глубоко меня это трогало, что вот такое смерть, что такое жизнь, зачем смерть, если мы хотим жить. Вот меня это сильно обеспокоило. И в подпольном Петербурге вот были вот такие вот, знаете, люди, которые занимались эзотерикой тогда, йогой, подпольной, потому что это, ну, как бы преследовалось тогда в то время, 70-е годы, представьте.
Это был самиздат, это же не...
Это не то, что самиздат, это вообще непонятно, что было. Какая-то книга ручного переплета с каким-то крестом на углу, без названия, вот просто вот склеенная руками, отпечатанная на машинке и еще ксерокопирована несколько раз. Я подумал, это какая-то старая литература еще до революционных годов. Я читал с таким сознанием. А это была книга духовного учителя цепи преемственности современника тогда. Вот, еще в то время, а он уже ушел с планеты в то время, несколько лет как буквально, оставив после себя множество книг, множество учеников.
Был индус.
Да, это из Индии. Это был гуру из Индии, великий человек, очень великий человек. Он написал более 80 книг и сделал 14 кругосветных путешествий в свои 70 с лишним лет, представьте, вот так интенсивно работал.
Я представляю.
То есть целая книга о нем сейчас написана, это очень интересный фактор. И я, конечно, ничего об этом не знал, но я стал читать, что там еще в этой книге. И там эта книга называлась «Вне времени и пространства». Или «Легкое путешествие на другие планеты». Меня заинтересовало, потому что... У меня к тому времени был опыт выхода из тела, как бы, знаете, как в клинической смерти это бывает у людей опыт.
Это без практик, просто с вами
да,
это
без
случалось?
Практик. Так случилось со мной, ну, это уже отдельный раз, но так случилось со мной, что я стал выходить из тела и стал понимать, что жизнь продолжается после смерти тела физического. Ну и вот легкое путешествие на другие планеты, я понял, что это меня как-то касается, потому что вот после этого смерти я могу куда-то же отправиться, а куда я не знаю, я стал читать эту книгу. Там главная идея была в том, что мы отличаемся от тела, мы сознание, мы душа. То есть живое существо, оно отличается от физического тела, от химических составляющих его. Это была главная идея. Там были подтверждения из книг древних писаний. И я заинтересовался этими древними книгами после этой книжечки.
На тот момент вы были религиозны, верили в Бога?
Нет, я никогда. Я сейчас не религиозный человек на самом деле.
То есть кришнаитство... Есть такое понимание кришнаитства?
Ну,
кришнаизм.
Можно так сказать все-таки. Народе, да, можно так сказать.
Кришнаизм это не кришнаизм. Религия?
А это вопрос неоднозначный, потому что это не религия в том смысле, что это не просто идея веры какая-то, что верить можно слепо. Я не к такой категории не принадлежал, чтобы что-то просто верить на слово, скажем. Мне нужно было научно все это объяснить и доказать. То есть мне нужно все это было исследовать, изучить, как ученому. Нас же воспитывали в духе научном. И вот именно веды и дают научное обоснование вот этой вот как бы религии, которую вот мы понимаем как религию, как веру слепую. Вот душа – это не объект, видите, научного исследования, а объект веры, предмет веры, скорее всего. А меня интересовало как предмет науки, факта. Если она есть, я хочу видеть факт ее существования. Вот и все. И тогда там были описаны процессы йоги, как этот факт непосредственно воспринимать, научиться видеть как бы эту душу, то есть жить это этим. И я не отвожу это просто к религии. Мне кажется, это наука духовная. То есть Бог — это не религия, это не вера, это живое существо, как и мы с вами. Например, если я вас впервые вижу, не означает, что вы до этого не существовали. Верно же? А многих людей вообще в жизни так и не увижу, не узнаю. И вот Бог как личность остается за пределами нашего как бы восприятия. Всю жизнь или даже много жизней в это говорят.
А какие доказательства этого вы для себя увидели?
Доказательства? Конечно, доказательства сейчас для меня на каждом шагу полным-полно.
А тогда?
Тогда не было доказательств сначала. Мне нужно было почувствовать, пережить опыт. И опыт дали мне именно люди духовного такого склада научного, которые следовали практике йоги, медитации. Общаясь с ними, я стал ощущать эту атмосферу их сознания. И это было для меня огромное доказательство.
А можно ли как-то кришнаизм вот собрать там, я не знаю, в одно предложение для вас вот за все эти годы? Какой-то такой афоризм, не афоризм, а в одно предложение, что это такое для вас стало?
Это семья Бога.
Семья Бога.
Семья Бога. Если человек себя отождествляет с телом физическим, то он относится к семье национальной, скажем, своей биологической семье, мать, отец, есть у него династии, традиции есть. Но если он себя не отождествляет с телом, а знает, что он душа, он ближе к семье Бога. Это называется арий. Человек арий. Это не биологическое происхождение, а уровень сознания человека. Гитлер извратил вот это слово арий, это ведическое, ведь термин санскритский. То есть человек, который различает материю и дух, арий, любой.
А кришнаизм, насколько он терпим к людям неверующим, так сказать, атеистам?
Неверующих не бывает людей.
Не бывает. А верующих во что?
Верующие все во что-то верят люди обязательно. Кто-то верит в деньги, кто-то верит в семью, кто-то верит в страну, кто-то еще во что-то верит, кто-то верит в Бога. Это не суть важно. Потому что вера, она всегда меняется, развивается, стремится вверх. Я в чем-то же разочаровываюсь, вот в чем дело. Тогда я ищу более какое-то высокое применение своей веры. И так, таким образом, я могу продвигаться. Если не деградирую, если не опускаюсь, если зла не совершаю, я буду продвигаться. Любой человек будет продвигаться, потому что мы разочаровываемся во всем, во что мы верим до абсолютной истины.
Но тем не менее, вы говорили о том, что существует четыре типа людей, которые не верят в Бога. Это или невежественные, или люди умнее, но которые используют это в качестве такого некого оправдания для своих нехороших поступков. Четвертый вид, насколько я сейчас помню, это люди, которые используют информацию в своих целях.
Да, ученые.
Ученые, да. И четвертый вид — это вообще деспотичные.
Деспотичные.
Деспотичные, да.
Которые не приходят.
Люди. То есть вы, в принципе, характеризовали четыре вида человека, которые не верят в Бога. И где-то они, в общем, можно их сказать, невежественны, но...
Они могут верить в Бога, вот в чем дело. Вера есть у всех какая-то, где-то внутри, они иногда допускают, но они не приходят к нему, не обращаются к нему, эти люди. Вот их, это их особенность. Что верит в Бога каждый человек в том смысле, что даже ученый, обычный материалист, он верит, что есть один источник Вселенной. Это тоже намек на один источник, на абсолютную истину. Это та же вера, только как бы другого, просто другая точка зрения на один что-то предмет. Кто-то во вселенскую форму, в космос верит, как Циолковский. Это тоже близкое понятие, или пантеизм, это в природу люди верят, что природа живая, как Ван Гог или как Франциск Святой. То есть эта вера есть у многих людей по-своему в Бога. Что Бог — понятие очень растяжимое, самое растяжимое понятие. Это солнце светит — это тоже Бог, видите? Это непостижимо, потому что благодаря просто свету все живет. Эта энергия непостижима для науки.
Ну, то есть в случае кришнаизма Бог — это не определенное тело или образ, или облик, это все?
И то, и другое. И облик тоже есть, облик у него, да. Например, мы сейчас сидим на крыше гостиницы Казахстана, это очень высоко, видим всю Алма-Ату, но мы созерцаем, смотрите, сколько много всего. То есть наше зрение позволяет нам распространить свое влияние на весь город сейчас, если мы просто точку зрения поднимаем, и Бог, говорится, наверху, так говорят. То есть его точка зрения, она все поглощает, то есть его энергии он управляет при помощи своих энергий, как царь находится в одной лишь комнате в дворце, он управляет всей страной, влияет на все. Это законы — это его энергии, законы физики, законы химии, любые законы — это его энергии. И исходит это из личности, по образу и подобию человек создается.
Угу. Это понятно. Вы знаете, я взяла читать вашу книгу про семью.
Семья.
Да, вы написали эту книгу. Мне интересно, что вас побудило взять эту тему, достаточно сложную, на мой взгляд, сейчас. И вы даже в предисловии пишете о том, что каждая семья счастлива одинаково. слова Толстого, и несчастна по-своему. Вот что было, почему вы взялись описывать эту тему, что такое семья для вас?
Я вижу одну вещь, что большая часть страданий у людей приходит через неудавшуюся семейную жизнь. Именно от личных отношений люди.
А что значит неудавшаяся семейная жизнь?
Развод, скажем. Развод. Кончается любовь, люди не могут больше терпеть друг друга.
А скажем. Почему кончается любовь?
Вот в этой книге мы пытаемся это описать, чтобы научиться любить постоянно. То есть идея такова, научиться любить духовно. Если мы наблюдаем только, воспринимаем друг друга как физические тела, то мы пресыщаемся рано или поздно этими отношениями, что чувства, они имеют эффект пресыщения. Глаз, обоняние, касание, ум, одно и то же. Даже личные одежды, привычки, каждый день, годы. Мы привыкаем, мы пресыщаемся этим. И физическая любовь, она кратковременна поэтому. Мы это наблюдаем, поэтому часто эти разводы.
Ну, вот вы говорили о том, что любовь, это даже у него есть химическая формула, о том, что, которая вызвана этими 5 органами чувств.
Когда человек испытывает любовь, то это меняет химический состав его крови.
И это временно?
Нет, нет, нет. Любовь, она понятие духовное, не материальное, не физическое. Физическое мы можем чувствовать возбуждение противоположного пола, привлечение противоположного пола. Это чисто физический момент. Вот. Но поскольку там еще есть интеллект в человеке, душа есть, мы должны учиться общаться с этим уровнем тоже. Тогда браки будут постоянные.
Ну что делать, когда проходит вот это вот, вы говорите, даже не то, что влечение, а физическое какое-то восприятие человека, и ты испытываешь, я не знаю, химическое, то же самое, химические чувства кому-то еще. Как идти дальше в этих отношениях? Как сохранять семью? Вообще, что такое семья?
Нужно понять сначала себя отлично от тела, потом понять партнера как отличного от тела. И эти отношения, они вечные.
А нужно понять себя как пол, как женщину душу. И как мужчину? Это ведь разное важно.
Сначала как душу.
Как душу.
Сначала как душу. То есть должна быть фундамент, основа. Если мы понимаем, что мы души, наши отношения постоянные будут, разводов не будет. А потом мы понимаем, что я должен делать как душа в теле женщины, в теле мужчины, какова моя природа. Это уже легко, легко распознать. Но если я не знаю душу, я не понимаю себя ни как женщину, ни как мужчину, потому что есть эго. Те и другие сталкиваются и борются друг с другом. Они ссорятся, кто в доме хозяина, они уже выясняют, кто
же такое главный. Женщина?
Женщина – это мать, в высшем смысле слова – это мать. То есть в какой-то момент женщина должна прекратить привлекать мужчин. И заняться другими обязанностями, то есть есть этапы жизни, так?
Привлекать мужчину, то есть это внешние атрибуты?
Внешние атрибуты, да. Она должна стать как бы серьезной матерью. Пока она выглядит сексуально, она не сможет воспитать хороших сыновей, хороших дочерей.
Почему?
Потому что сексуальная энергия развращает, а не воспитывает.
И женщин и мужчин?
Да, и женщин и мужчин. Как говорится, дети до 16 лет не допускаются. Почему? Потому что если рано развратить, человек не сможет управлять чувствами. Он станет непонятно кем. Он станет похотливым, он станет гулять.
У меня вот вопрос, о котором мы с вами ранее говорили. Как вы относитесь к тому факту, что в нашей стране есть такое токализация, мы уже назвали это. То есть у нас есть такой фактор, как токал. А в переводе это значит как вторая жена, и очень многие берут себе в жены вторых и третьих жен. Как это для мужчины, как это вообще для семьи, для души?
Есть такое утверждение в ведах, что любая женщина, всякая женщина должна быть замужем. Не должно быть незамужних женщин. Это такое общее правило общественное. Тогда в мире будет гармония, покой. Женщины не должны быть легкодоступны и свободны, иначе это создает хаос в умах мужчин и порождаются незаконные, нежеланные дети. И это плохо для общества. Поэтому, если сейчас женщин больше, чем мужчин, гораздо больше, количественным образом, я помню, в мои годы пели песню, потому что на 9 девчонок по статистике...
10 ребят.
Наоборот.
Наоборот.
Да. На 9.
А сейчас такая
на
статистика есть,
на по статистике 9 ребят, угу. То есть одного не хватает мужчины, а сейчас больше.
Больше женщин.
Статистика сейчас 1,5 раза, наверное, количество женщин превосходит. Но они должны быть замужем, согласно как бы науке. Как же быть в этом случае? Веды говорят, в этом случае можно взять вторую жену. Но если вы не способны заботиться об одной жене, вы не можете взять вторую жену. Если вы не способны равно к ним относиться, вы не можете взять вторую жену.
То есть в случае, если он равно относится, это
мужчина
это
должен
нормально.
Получить образование, чтобы угу. жениться. Сейчас нет такого учебного заведения. В этом проблема. Людей не обучают, как вступать в семейную жизнь. Ну, профессии обучают? Ну вот видите. А в семье, не обучают. Ни родители, ни бабушки, ни дедушки не знают этой науки уже больше. Институтов таких нет. И это несет беды, это разрушает все.
А как же аскеза, которая необходима для мужчины и для вот, его энергии?
Верно. Вот прежде чем войти в семейную жизнь, мужчина проходит через аскезы. До брака еще. Лет 20-25 человек первые годы учится, никакого брака. И вот там он совершает аскезы и формирует характер. Также науки изучает, профессию получает за эти годы. И потом лет 20-25 он уже готов принять семейный образ жизни. Не для наслаждения чувств, не для собственного комфорта, а для исполнения обязанностей, чтобы мог позаботиться о жене.
Это его основная обязанность?
Это основная обязанность.
А какая основная обязанность женщины?
Основная обязанность женщины – изучить 5 ролей. Если она изучит эти 5 ролей, она станет незаменимой для мужчины. Она будет исполнением всех его желаний. Первая роль – это жена, которая напоминает ему о цели жизни, куда должен он прийти. Это его разум, жена. Вторая роль – это мать, когда он ослаблен, беспомощно заботится, как мать или болен. Третья роль – это сестра, она довольна любым вниманием, нетребовательна. Четвертая – это роль дочери, когда муж гневается, она послушно становится, как дочь. И пятая роль – это роль возлюбленной жены, женщины, возлюбленная женщина. Вот эти 5 ролей, если она обретет это искусство, эту науку, если она обучится, разводов не будет. Мужчина никогда такую женщину не оставит.
А где этой науке обучают?
Этой науке сейчас нигде не обучают. Она только-только формируется сейчас такие заведения, то есть как бы вот на нашей базе, потому что таких знаний нет детально разработанных, это только ведические книги. Хотя то же самое говорят любые священные писания, просто более кратким образом, как постулат, скажем, не прелюбодействуй, и все. Не объясняется, почему и что, просто не прелюбодействуй, иначе в ад пойдешь. Наука не раскрывается, потому что в то время невозможно было дать такое представление людям глубокое. Не способны были понимать такие вещи. Сейчас мы очень образованы. Мы можем понимать такие вещи, поэтому их нужно разъяснять, эти заповеди. Это наука.
Ну, интересно, если вы говорите, что в принципе это возможно, и это не противоречит природе иметь несколько жен, к примеру, а как вы относитесь к тому, что сейчас гомосексуализм, он все больше развивается, если это раньше была прихоть царей каких-то очень богатых, влиятельных людей, то сейчас это стало повсеместным и разрешены браки. Как это для нашей цивилизации?
Гомосексуализм – это демоническая культура, описана в древних книгах. К этому стремятся демоничные люди с демоническими наклонностями.
Это демон внутри них?
Да, внутри. Ну, в каждом из нас живет демон, говорится. У нас смешанная природа, у нас там есть и божественная, и демоническая. Вот поэтому мы такие вот сложные люди. У нас в каждой жизни какая-то драма, какие-то переживания, какие-то глубокие страдания, понимаете, выбор постоянно какой-то делаем. Это смешанная природа, она сложная.
Вы считаете, это их выбор?
Что это?
Это их выбор? Это выбор ума у них?
Это выбор ума, но не разума. Это отсутствие разума. Это разум, значит, инфантильный разум. Гомосексуалисты, если это будет развиваться дальше, в обществе не будет будущего, не будет должного потомства. Будущее – это только потомство хорошее. У них не будет никогда хорошего потомства, в принципе, невозможно.
Угу. Знаете, то, что я сейчас обращаю внимание на такое массовое желание людей быть духовными, обратиться к той или иной вере, будь то мировая вера или учение. Я не знаю, Дона Хуана, Оша, Каббала и так далее. Вот что это? Это духовный прогресс происходит в мире?
Когда людям плохо, и они не находят выхода, и никто не может помочь, они обращаются к Богу, как правило, либо каким-то сверхъестественным силам, начинают верить в это. Ну, вот представьте, нередкий случай. Человек, мужчина, женщина, болеет, болезнь какая-то, врач не может помочь. Куда она идет? Она идет к бабушке какой-нибудь. Бабушка не может помочь, она идет дальше, в церковь потом придет. Начнут читать Библию. Естественно, практически каждый человек идет таким путем. Когда не может никто помочь, никакой надежды нет. Наш инстинкт говорит, обращайся к тому, кто выше всего. Поэтому сейчас, когда уже мы не составляем советское общество, которое нам гарантировало пенсию, бесплатное медицинское образование, то есть помощь, медицинская помощь, образование бесплатное гарантировало, понимаете? Сейчас таких гарантий нет. Должен сам сейчас устраивать свою судьбу, тебе никто не поможет в этом смысле. То есть должен сам получить образование, сам зарабатывать деньги. Вот, давай, стань успешным. Поэтому люди нуждаются в поддержке, чтобы даже карьеру сделать. Даже
а почему человеку нужна поддержка это сделать?
Потому что он частичка целого. частичка всегда нуждается в поддержке. Вот есть полное целое, это вот все космическое проявление, все живые существа одновременно, это все полное целое, мы живем в полном целом. Даже звезды влияют на нас, астрология говорит об этом. То есть все взаимодействует, ведь и Луна, и Солнце влияют на нас, и звезды, и дата рождения, и наша судьба, уже законы прописаны, предопределены. Мы живем в таком мире.
Законы предопределены, это карма?
Карма, карма. Судьба.
То есть, по вашей философии, мы приходим в жизнь, отрабатываем те грехи, которые мы получили в прошлой жизни.
Какие-то и отрабатываем,
да.
И какие-то зарабатываем.
Зарабатываем.
Да, то и другое.
А вы считаете жизнь справедлива?
С точки зрения кармы, да. Справедлива.
Ну, взять, ну, я не знаю, регион Африки, это какая-то территориальная карма? Или когда у детей, у матерей на руках гибнут дети, потому что просто нет возможности их прокормить. А ведь вы говорили, что в природе все правильно, все верно. Они не могут этого сделать. Это их карма?
Есть две точки зрения на этот вопрос. С точки зрения кармы мы, если рассмотрим, мы скажем, все справедливо, потому что в прошлой жизни они совершали какие-то поступки, и теперь они получают реакции, что посеешь, что пожнешь. Это одна точка зрения, она жесткая. Ну, как закон, все. А с точки зрения сострадания и любви, говорю другое, нужно помогать. Вот что мы должны делать в этом мире. Не считать карму, кто виноват, кто прав, а помогать друг другу, любить друг
вот
друга.
В чем смысл? Мы ведь мы рождаемся, и мы отрабатываем ту карму, те грехи, которые мы сделали, но мы же ведь не помним, и жизнь закончится, и я появлюсь в следующей жизни, и я не буду помнить ни о чем. А в чем тогда смысл этой
кармы? Вы будете помнить, вы помните все просто
по-другому. Но сейчас
по-другому.
Я не помню.
Интуитивно помните.
То есть все-таки есть интуиция?
Например, вот вы смотрите на какого-то человека, практически незнакомого, он вам сразу не нравится. Как вы это помните? А другого вот посмотрите, сразу нравится. Это называется вкус еще, да? Вот это и есть та самая память прошлого.
То есть интуиция – это и есть память прошлого,
память
это
прошлого.
Есть знаки.
Мы события забываем, формы конкретные забываем, а отношения помним. В кого-то влюбляется человек с первого взгляда, сразу же.
Ну почему путь такой сложный? Или люди его делают таким
сложным?
Сложный,
пока мы в невежестве.
А что такое невежество?
Невежество это
отсутствие знаний, вы сказали.
Например, вот я сейчас сяду на автомобиль, не зная правил дорожного движения. Очень сложно мне будет ехать по улице.
Да, вот одно из ваших выражений о том, что невежество и вообще вся эта тяжесть, и причина несчастья – это отсутствие умственной деятельности. А что вы под этим вот именно подразумеваете?
Недостаток умственной деятельности.
Да.
Это причина депрессии.
Да, причина апатии, депрессии и апатии.
Да, вот таких, ленности.
Угу.
Это означает недостаток философского мышления.
Все-таки под знаниями вы понимаете...
Сначала философия.
Сначала.
Это еще не полное знание философии. Mm-hmm. Это лишь способ, один из способов получения знания. На более высоком уровне знания переносится при помощи аллегорий, музыки, стихов, вкуса, высшего вкуса, mm-hmm. счастья. Счастье – проводник знания.
К сожалению, наше время закончилось, и так как вы говорите о счастье, что, Александр Геннадьевич, для вас счастье?
Счастье – это природа души. Постигая душу, будьте счастливы.
Постигать душу, и будете счастливы. С нами был Александр Геннадьевич Хакимов. Спасибо большое.